Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз мы разговаривали о том, что неплохо было бы нарисовать схему.
Да, 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 да.
Да, и вот я нарисовал такое... схему, такую первым этом приближении. Ну вот, можете взять, раскрутить.
Да, я потом посмотрю.
И поскольку, ну, я как бы хотел продолжать дальше, но я еще немного кул от болезни, то я решил это вот перейти, ну, так вернуться немного назад, вот, к тому, что было в прошлый раз, и опять же вернуться вот к цитате, двум цитатам, которые мы в третий раз разбираем, цитатам о том, что такое внутреннейшее и внешнейшее природное. Вот на этой схеме, если вы посмотрите, вот центр, вот эта вот точка, это Господь самому себе. Это Господь от вечности, как это принято говорить. Вот номер два, это
солнце.
Солнце мира духовного. Вот это вот первая исходящая сфера от Господа. А номер три – это исходящее в творении, это как бы свет, излучение, сфера, исходящая от этого солнца, которая принадлежит в человеческом сознании исключительно единому Господу. То есть это все нисходящая последовательность. Вот нисходящая последовательность
– на это... две части почему разделено? Так,
вот так. А есть внутреннейшая и внешнейшая этой сферы.
То, что мы будем рассматривать.
Да, да. А не, не только. Вот дальше идет сфера, вот, вернее, я извиняюсь, вот, вот вторая, это Господь в творении, Господь исходящий. Вот. А третья, вот где разделено, это уже небесная сфера. Вот в чем разница? Вот есть нисходящая последовательность, нисходящая последовательность, Господь от вечности, вот первая исходящая, это вторая, вот, там, это человек. Это Господь в творении. Потом есть идущие вниз сферы, которые принадлежат только Господу в нем. А вот третье и четвертое – это небесное и духовное. И небесное и духовное в нисходящем творении принадлежат Господу от вечности. А потом вот это вот, вот тут передел начинается – природное. И вот природное, вот и в небесном, и в духовном есть более внутреннее и более внешнее. То есть внутреннейшее небесное и внешнейшее небесное, внутреннейшее духовное и внешнейшее духовное. И есть как бы самое внешнее духовное, это называется духовно-природное. А вот дальше начинается природное. И в природном есть внутреннейшее природное. Есть внешнейшая природная, тут прерывистые линии. Но вот тут вот между духовным и внутреннейшим природным, вот это вот я выделил специально вот такой вот линии, там находится рассудочное. Вот рассудочное состояние служит для сообщения между природным и духовным. А внешнее природное, вот это вот самая последняя сфера, это чувственное или же материальное. Вот если вы помните, у нас было занятие, где было показано, что согласно терминологии латинского слова, материальное – это на самом деле самое внешнее чувственное. Или же самое внешнее природное. То есть, когда оно разделяет между природным и материальным, то природное – это более внутреннее природного сознания, а материальное – это более внешнее чувственное. И Но вот в последовательности нисходящей даже чувственное, самое внешнее, принадлежит Господу в человеке. Но в нисходящей последовательности он начинает присваивать это как бы возникнувшему человеческому сознанию. Но поэтому человеческое сознание кажется возникающим самым внешним, чувственным. Вот. Скажем, в мире, вот в природная степень, самая последняя степень творения, латинское слово говорит, что в природной степени, вот в внешней природной, все вот эти вот степени внутренние раздельные представительствуются степенями сплошными, более и менее внутренними. То есть вот в природных телах есть как бы внешняя поверхность этого тела, а есть более внутренняя. Вот если мы, например, вот эта чашка, вот если мы заглянем внутрь, то там мы найдем, что молекулы глины, допустим, вот это более внутреннее. А молекулы глины в них еще более внутренние. Вот эти вот более внутренние минеральные составляющие вот этой чашки, они представительствуют по соответствиям более внутренние раздельные степени творения. Но в чашке они находятся в сплошной степени. То есть мы видим и чашку, и можем заглянуть через микроскоп внутрь, увидеть вот эти вот более внутренние степени, но они... Почему говорится, что они в сплошной степени? Потому что они находятся, то есть их можно созерцать одновременно. И снаружи, и внутри. То есть они вот... Латинское слово приводит пример, вот как свет от лампы. Вот он расходится, слабеет, слабеет. Вот в самой, так сказать, лампе этот свет в своей внутренней степени, а по мере слабения он становится все более и более внешним. То есть там нельзя провести вот такой вот резкой черты причинно-следственной. То есть свет лампы не является, он не связан с, допустим, с освещением на расстоянии 3 метров от лампы только причинно-следственной связью, но он связан как бы по пространству и по времени. То есть следуя по пространству и наблюдая по времени распространения лампы, мы видим, так сказать, уменьшение вот энергетической силы. Вот это называется сплошная степень. То есть сплошная степень представительствуется как бы в некоем таком общем пространстве и времени. И вот эта же, так сказать, степень, вот мы тут разговаривали уже с Сергеем сегодня, она представительствуется, например, в образовании нашей планеты. Вот как образуется планета. Сначала вот есть некое газопылевое облако в космосе. Потом начинает образовываться флюктуация. То есть где-то начинаются гравитационно слипаться частички. И они, ну, начинается как громадный шар образовываться. И они гравитационно давят. Это шар громадный, громадный. То есть там многие сотни тысяч километров. Вот это протозвезда. И когда пыли слиплось достаточно много, она давит друг на друга и воздействуя, она порождает, ну, как бы облако начинает разогреваться. Гравитационная энергия переходит в тепловую, то есть сила сжатия. И так как оно состоит из первичного водорода, то начинается термоядерная реакция от вот этого сжатия и разогретия. И эта термоядерная реакция раскаляет это облако, оно вспыхивает, вот вспыхивает протозвезда. И она загорается, начинается вот этот ядерный пожар. И он идет до тех пор, пока все это не выгорит. Это процесс жизни звезды. Но когда звезда вспыхнула, вот новорожденная, она сбрасывает свою оболочку. И вот в этом, вернее, вот этой протозвезде начинает, вернее, в космосе все это, то есть... образуются все вот эти вот элементы. То есть, когда звезда сжиглась, в этом реакторе образуются все элементы. Вплоть до самых вот этих тяжелых трансурановых. Металлы, т.д. т.п. И вот когда Солнце сбросило эту оболочку, вот эти все образовавшиеся элементы начинают разлетаться. И в этом электромагнитном поле звезды они еще и происходит такая как бы сепарация. То есть те, которые более намагничиваются, они не могут далеко улететь от звезды, она его притягивает. А те, которые менее намагничиваются, они могут отлететь дальше. Поэтому вот ученые наблюдали, и в других звездных системах вот более такие немагнитные элементы образуют газовые гиганты, типа Юпитера, типа Сатурна и так далее. А металлы и так далее, они больше оседают ко внутренним планетам. И вот образование вот этой вот протозвезды, это и есть образование человечества. То есть человечество, вот именно вот это вот сообщество, которое соответствует, которое эта звездная система соответствует. И весь этот процесс от образования протозвезды, потом образования там элементов, потому что элементы вот химические представительствуют самые нижние, самые нежизненные, базовые, духовные, чувственные элементы сознания. Вот как чувственное находится в последней степени, так вот в образовании человечества оно представительствуется как бы самым первым, то есть образуются самые внешние, самые примитивные элементы. Это все представительствует последовательность нисходящую. То есть как нисходящая последовательность, всего сначала образуется Солнце мира духовного, не в пространстве, естественно, и не во времени образуется, а в первом. Первое это Солнце мира духовного, а от него вот эти вот расходящиеся лучи, вот эти вот сферы по нисходящему. Вот также вот эти вот сферы образования звезды, потом из этой звезды образования планет, а на планетах идет формирование одного или нескольких человечеств. И сначала, опять же, на планетах образуются базовые элементы. Это вот это как бы каменное тело планеты, которое тоже разогревается, происходит приплавление, сепарация элементов, потом образуется атмосфера, потом образуется вода, потом все вот эти минеральные составляющие, потом начинают образовываться примитивные клеточные формы жизни, которые возникают, они не эволюционируют, как это предполагают наши ученые. Они почему предполагают, что они эволюционируют? Потому что они изучают, вот сначала по времени образовалось каменное тело планеты, потом там произошли процессы, какие-то химические элементы выделились, произошло разделение этих элементов, потом появляются живые клетки, начинается рассуждение, вот, наверное, там как-то неживое превратилось в живое, как-то скомбинировались элементы, образовались какие-то молекулы органические, из них потом возникли эти клеточные существа, но это невозможно, это противоречит знаменитому второму закону термодинамики, что энтропия увеличивается, системы идут от усложнения к упрощению, а не наоборот. А тут наоборот идет как бы усложнение. А вот из латинского слова мы знаем, просто из мира духовного представительностями по соответствиям, как бы можно сказать, телепортируются, возникают в последней степени, в своей завершенной форме все более и более сложные органические представительности, которые представительствуют все более и более сложные органические формы, которые в своем высшем развитии или же представительстве стремятся к форме человека. Потому что в человеке все элементы от самых базовых, там, химических, минеральных и так далее, и до самых внутренних духовных состояний, собраны в единстве. То есть вот человек в восходящей последовательности представительствует вот всю вот эту вот полноту нисходящей последовательности Господа, вплоть до небесной степени, и не только небесной, потому что в каждом человеческом сознании есть вот этот вот тайник. Вот его личностное может подняться в восходящей последовательности максимум до небесной степени. Но так как человек одновременно есть и последовательность нисходящая и восходящая, потому что, опять же говорю, когда мы говорим о последовательности формирования в творении, имеется в виду последовательность не по времени в неких пространствах, а имеется в виду по порядку в божественном сознании. Как все это возникает в его представлении. Потому что, как понимаете, ничего не возникает актуально. А все это существует в божественном состоянии, как бы существующем. Он как бы выделяет это в себе последовательно. И вот из этой последовательности слагается то, что в последовательности восходящей выглядит как эволюция материальной вселенной. Что сначала образовалась как-то материальная вселенная, потом в ней минералы, потом из этих, вернее, газ вот в космосе, потом в этом космосе звезды, а на звездах планеты, а на планетах минералы, клетки, существ.
То есть это косвенно означает, что материальная вселенная как бы фиксирована четко.
Угу. Она в Боге существует. Дело в том, что можно было бы говорить, что в Боге материальная вселенная существует во всех своих пространствах и временах одновременно. Но проблема заключается в том, что она же не существует.
Yeah.
То есть, поэтому нельзя сказать, что она в Боге вот возникла и существует. А это все как бы процессы божественных внутренних представлений. Вот поэтому латинское слово говорит, что в Боге существование есть постоянное возникновение. То есть как бы каждый момент существования нисходящий и потом восходящей последовательности в Боге продумывается самостоятельно. И есть гармония, и эта гармония в восходящей последовательности создает видимое существование некой такой вне Бога материальной вселенной, в которой существует все это бесчисленное множество элементов, тел, сознания и так далее, и в котором есть некие пространства, в которых по некому такому времени протекают некие такие процессы. Но опять же говорю, все это существует в последовательности восходящей. Потому что в последовательности нисходящей нет никаких таких пространств, времен, продолжительности и так далее. А есть лишь определенная последовательность взаимоотношения, продумываемых Господом элементов. Вот у Толкина в его, так сказать, Сильмариллионе это было представлено в виде того, что вот как бы творец начинает петь песню. И из этой песни как бы возникают формы. В Библии это как бы переложение поэтическое, вот это вот вначале было слово, и слово было у Бога, и словом совершилось все, что не совершилось. То есть можно сказать в определенном смысле, что творение это как бы мысли грезы вот этого божественного в самом себе, по определенному порядку и по определенному образу. И вот когда в нисходящей последовательности каждая деталь этого творения продумывается, в восходящей последовательности возникает впечатление возникновения материальной вселенной. Там можно говорить о какого-то большого взрыва и так далее, через все эти звездные процессы и так далее. Но важно то, что вот когда человек, например, говорится, что если бы не было человека, то не было вселенной. Человек склонен думать о себе как о некой индивидуальной самостоятельности. И он думает, что человечество – это сумма вот этих вот индивидуальных самостоятельностей, существующих само по себе. А на самом деле человечество – это совокупность всех сознаний, но не механистическая совокупность, а каждое индивидуальное сознание – это выражение общего сознания человечества. То есть, например, творение нашей планеты, оно возникает в осмыслении нашего человечества по степенями, которое находится в степени духовной, то есть находится в степени вне пространства и вне времени, но этими формами, возникающими в чувственном восприятии, когда внутренние степени наиствуют в чувственное восприятие нашего человечества, то в нем возникает вот эта вот видимость формирования Солнца как звезды, формирования нашей Земли как планеты, протекновение всех этих процессов, так называемой эволюции на нашей планете, вплоть до появления человека в его, так сказать, высшей форме. И вся история этого человечества, она в восприятии сознания нашего человечества едина. Но это восприятие сознания, знаете, как мускул. Вот он един сам себе, но он состоит из бесчисленных органических волоконец. И каждая волоконца, по-своему сокращаясь в своем месте, создает вот это единое мускульное усилие. Вот так вот и сознание нашего человечества, оно как бы состоит из сознаний бесчисленных человеческих, которые во внутреннем своем едины. То есть они едины не только в степени духовной и небесной, они едины даже во внутреннейшей природной степени. И вот мы с вами это разбирали, опять же, вот эту цитату считаю, это одна из ключевых цитат вот в латинском слове, если хочешь понять, что такое вообще состояние сознания, природное и так далее. Вот в этой цитате было сказано следующее. В человеческом сознании существует внутреннейшая природная степень восприятия, а также и внешнейшая природная степень. И внешнейшая природная степень формируемое из того, что непосредственно входит посредством чувственного от мирского в сознание природное, а именно в память онного природного сознания и отсюда в его воображение. То есть, смотрите, вот тут говорится, что то, что входит посредством чувственного от мирского в сознание природное. То есть отсюда создается впечатление, что вот существует некое чувственное мирское, о чем мы говорили, вот эта восходящая последовательность. Видимость такая, что сознание формируется влиянием внешних обстоятельств. Обжегся ты, у тебя сформировалось определенное духовное восприятие. Погладили тебя, у тебя образовалось другое духовное восприятие. Вот как ребенок родился, да, он весь чувственным. И он формируется вот таким чисто чувственным опытом. Побежал, упал, больно заплакал. Подошла мама, погладила, приятно это, вот улыбнулся. Дали конфетку, сладко, замечательно засмеялся. Укусил какую-то перец, он горький, плюется, кричит ему горько, больно. Вот это кажется, что и вот кажется, что вот начинает такого примитивного и дальше. Вот он растет, его восприятие становится сложнее, реакции уже не такие примитивные. Уже он изучает книжки, постигает какой-то опыт вот, научный, какие-то там эмоциональные вот, в жизни взаимоотношения в обществе. Кто-то обидел, кто-то, например, приятный, а такая-то социальная система. Он учится жить в соответствии с законами, с понятиями морали, чтобы его не наказали за это. И кажется, что сознание у человека формируется из внешнего во внутреннем. И вот так вот образуется то, что называется человеческое сознание. Кто-то говорит, что оно исчезает вместе с телом, кто-то говорит, что вот потом оно отделяется от тела и становится духом, который живет в вечности. Начинаются споры, как же так, где этот дух тогда в теле находится, как он от него может отделиться и так далее. Но отсюда, вот видите, следует, что на самом деле есть только из чувственного самого внешнего в самое внутреннее сознание поступают импульсы. Вот что приходит в мозг? Вот от пяти органов чувств. Приходит ощущение, правильно? Приятно, неприятно, холодно, жарко, ярко, неярко. А из этих ощущений в нашем сознании формируется все богатство нашего представления, в котором существуют предметы. Вот этот вот стол, вот как мы его видим, вот мы его воспринимаем как бы глазами. Вот в трехмерном восприятии, да? Но ощущение трехмерного восприятия рождается от того, что вот из одного глаза в другой глаз приходит чуть-чуть сдвинутый образ. Вот отсюда создается впечатление, что вне глаза существует некое такое пространство. И мы это пространство воспринимаем, так сказать, двумя глазами, из-за этого мы его, вот если одним, то оно как бы плоским выглядит, как на фотографии. А если двумя, то как на голографически воспринимается вот существующее. Это подтверждается тем, что если бы мы только смотрели, то можно было бы думать, вот как голограмма, вот она есть, нет, как убедиться, что это яблоко настоящее, а не голографическая фотография. Протянуть руку. Вот пощупали, голограмму протянул, она прошла через это. Там есть только зрительный образ. А тут вот уже рукой пощупали твердый. Но это может быть яблоко, а может быть восковая копия. Как определить? Взять, там, поднести ко рту. То есть преодолеть некое такое пространственное. Это мы видим это в зрительных образах. Раз укусили, пошли чувственные образы. Горько невкусно – это копия. Вкусно сладко – это яблоко. Вот у нас формируется образ некоего такого яблока. То есть яблоко – это определенное осмысление целого набора вот таких вот чувственных приходящих ощущений.
Но для каждого на свое.
Да,
кто-то
да,
может сказать, да. А, я не люблю яблоко, а он ел только плохие.
Но, в принципе, мы даже не можем, мы можем общаться. Вот мы называем это яблоком. Вот помните, Толик нас постоянно мучил, вот это вот, что муха смотрит на картину этого, ну,
я знаю. Репина?
Ну, неважно, Репина или там, неважно, картину любую. Для мухи это скопление вонючих каких-то элементов, пахнущих, на которых она ползает. Для собаки это какие-то пятна на стене, это неинтересно. Для того, чтобы Джоконда, например, для того, чтобы увидеть там человеческую женщину, заметьте, собака никогда в жизни, собаки не разбираются в картинках. Собака не будет лаять на колбасу на картинке. Потому что для собаки это только набор пятен. Для нее гораздо важнее нюх. Вот обмануть запахом колбасы ее можно. А нарисованным колбасом не обманешь. А человек смотрит, вот он нарисован кусок колбасы там, или вот Джоконда. Он же себе представляет женщину, он наделяет какими-то чертами, как-то ее тело себе представляет. Вот улыбка это вот. Ну что такое улыбка? Для собаки это ничто. А для человека это целый комплекс внутренних восприятий. У него в воображении возникает этот Джоконда как некий через помощью картины, с помощью этих 200 граммов краски, размазанных по холсту, его воображение, он уже себе воображает, как она была. Даже вот на нее посмотрел, даже самый примитивный человек, он не будет входить, но он скажет, вот там бабу изобразили, о, ну смотри какая. А человек более, так сказать, интеллектуальный, вот там женщина, возрождение, о чем она думала. Вот он представляет себе, о чем думали люди в возрождении. Вот какая-то женщина могла быть определенного класса общества, например, вот купеческого или дворянского. Какие, соответственно, у нее там внутренний мир. Он же в состоянии прозревать через вот этот образ даже до определенной степени внутренний мир. Вот эта улыбка загадочная, как этот художник все это схватил, сумел передать. Но где она существует? У нас в воображении. На самом деле, все, что мы видим, существует у нас в воображении. Вот этот вот мир, это то, что наше воображение творит из бесчисленного количества чувственных ощущений, которые приходят в мозг по нервам, там собираются и превращаются вот в этот вот воображаемый нами образ внешней действительности. А так как мы можем сообщаться через этот воображаемый образ, ну, обмениваться информацией вербальной, да, по определенным законам, то мы можем как-то этот образ согласовывать. Потому что если бы мы не могли между собой разговаривать, никак обмениваться, то каждый из нас был бы, мы бы вообще не знали, что там другой думает, как он это видит. Вот для того существует вся эта литература, письменность и так далее, начиная от просто разговора. Почему люди любят собраться и поболтать, да? Казалось бы, смысл. Зачем вот собрались и поболтали? А это как бы обмен внутренними состояниями души. Вот, кстати, мы о вирусе разговаривали. Вирусы же изначально это кусочек РНК, рибонуклеиновой кислоты. А что такое РНК? РНК – это матрица, которая попадает, в которой в клетке формируются кусочки ДНК. То есть это вот как бы карты, технологические карты, по которым клетка возобновляет свой состав. Вот знаете, как на заводе есть технологические карты, их открывают, приносят там, ну, например, лекало приносят кто-то, и он по этим лекалам вытачивает деталь.
Последовательность белков, да, да, она да, вот считывает, да, с них.
Да. То есть РНК это вот эта вот технологическая карта. И изначально вирусы это были технологические карты, которыми клетки обменивались между собой. То есть, как бы в одной клетке возникло какое-то удачное сочетание белка, оно выходит, пропадает в другую клетку, РНК посылается. То есть это письмо, оно говорит, посылает технологическую карту. А потом произошли некие сбои, и эти технологические карты стали, так сказать, описывать не что-то полезное для клетки, а что-то, может, для нее даже и вредное. Но клетка, наивно получая вот это вот РНК, думает, что это что-то полезное, и начинает вместо полезного производить вредное, которое не только не дополняет конечное изделие, а его еще и разрушает. То есть вирусы сами себя воспроизводят. И вот так вот защитная система должна сообщить клетке, что выкинет там кинет из рук, потому что оно это вредное, это нельзя. Вот так возникает защита, иммунитет от вируса. То есть организм понимает, что вот эту вот дрянь нельзя воспроизводить. И тогда их как бы каждая клетка выкидывает, она выводится окончательно из организма. И даже если и попадает снова в организм, то она не входит в клетки, а проходит мимо, то есть канализируется. Вот как это проистекает. И вот точно так же, когда мы вербально друг с другом обмениваемся, фактически вот эти вирусы – это разговор клеток на уровне, так сказать, биологических форм между собой. А мы, люди, когда вот обмениваемся друг с другом с информацией, мы на самом деле обмениваемся вот этими внутренними духовными РНК. То есть вот этими технокартами. Вот когда человек читает какую-нибудь книжку, что-то меняется в его сознании. Начиная от технологии, как, скажем, отремонтировать умывальник, да, так он подошел, не знает, что делать. Так у него есть технология, он знает, вот надо взять гаечный ключ, открутить вот это. То есть у него появляется внутренняя технология, которая была у другого человека, который уже разбирался с этим, и он может теперь, следуя за этим человеком, приобрести навыки и отремонтировать себе там кухонную раковину. Или разобрать объектив. Вот в интернете есть там кто-то разобрал объектив какой-нибудь, всю эту информацию снял на это вот, на
видео.
Я извиняюсь. Сейчас.
Алло? Алло? Кстати, да, интересно. Я обнаружил, что с каким человеком не начинаешь общаться на любую тему, все равно всегда приходит все к тому, к обмену понятиям, что такое хорошо, что такое плохо. И где-нибудь натыкаешься и понимаешь,
ну,
что
да,
человек не такие идеалы, как ты представлял. Или наоборот такие.
Ценности, да?
Да, да. Вот как бы обмен информацией.
Это мне так тоже сегодня один знакомый позвонил.
Вот, и
полчаса.
Когда человек, вот мы обмениваемся вот этими вот, и вот заметьте, вот на кто-то скажет, нас как режет ножом, правильно? Mm-hmm. Почему? Потому что происходит обмен внутренней духовной информации. Слова это только вот эти внешние формы, через которые вот эти вот внутреннее духовное состояние передаются. Вот точно так же бессмысленно слушать чужой язык. Который не вносит тебе духовную информацию. Вот песня красивая, и красиво вроде поет, и приятно. И там неизвестно, что поет. Может, всякую дрянь поет. Или наоборот, что-то очень ценное. А ты только слышишь вот красоту вот этого вот самого тона. То есть нет вот этого обмена информацией. В сознание не входит. А от чего это зависит? Это зависит от структуры внутренней передачи, то есть нет вот где-то сцепления, вот как в коробке передач, двигатель вообще жу-жу-жу-жу-жу, а сцепления с колесами нет, и поэтому нет никакой передачи, нет никакого движения последующего. И вот весь этот так называемый внешний мир, это лишь последовательная точка сцепления, последовательная цепочка сцеплений сознаний друг с другом. Через предметности, вот эти все предметности в общем сознании человечества, они возникают в развитии. И через эту общность, вот когда человечество в нисходящей последовательности не исходит от Господа, она не исходит в общей форме. А когда она воплощается в так называемые чувственные формы восприятия, которые кажутся для в этом восприятии восходящей последовательности некими материально существующими предметами, начиная от бытовых каких-то нас окружающих, опять же минеральных, тот же песок, те же пейзажи и так далее, через это происходит информационное формирование восходящей последовательности как бы отдельной частности человеческого сознания. И эта отдельная частность, она на самом деле формируется в общей совокупности сознания всего нашего человечества. Но если человек слишком завязан на чувственное, то он не постигает, что он только часть единого потока, а наоборот ему кажется, что он некая совершенно отдельная микроскопическая частная, которое, что общее есть только некий вот этот материальный мир, существующий вне его сознания. А его сознание формируется как путем взаимодействия с этим общим материальным миром только через чувственные ощущения его тела, в котором его сознание есть как бы надстройкой вторичной. Хотя на самом деле наоборот, тело вторично по отношению к сознанию. Но для человека, живущего только чувственными ощущениями, кажется, ему все время представляется, что его сознание вторично по отношению к этому внешнему миру. И вот он в его воображении формирует его сознание. Ну вот смотрите, что дальше говорит латинский.
Я хотел спросить, получается, он вот на последнем материале, в последней материальной степени он как бы изолирует сам себя, да?
Да, да.
От всех остальных.
Да, ему кажется, что он полностью, он не то что изолирует, а ему кажется, что он полностью изолирован.
Хотя оно все присутствует в нем, просто он отрицает. Да, да.
Но он просто этого не видит. Ему кажется, что все воздействия идут снаружи внутрь. А вот это вот колоссальная ошибка. Почему? Вот смотрите, природное есть в последнем порядке. То, что через это последнее природа представляется как бы входящую во внутреннее сознание, то это потому так, что именно через сознание природное в человеке все, относящееся к небу или же относящееся к Господу, наидствует и нисходит в природу. И через это же самое сознание природное все, относящееся к природе, восходит. То есть так называемая природа – это только вспомогательный набор образностей, через которых все, относящееся к небу или же относящееся к Господу, наидствует и нисходит в человеке, то есть приобретает формы осмысления и чувственного восприятия, и восходит. То есть через что не сходит в нисходящей последовательности, а восходит в восходящей последовательности. То есть это только самая внешняя вспомогательная форма. И вот, например, скажем, для того, когда тебе человек сказал, вот, ну вот он говорит, для примера, вот он говорит, общественно-социальная система. Ты так вслушался, что же это такое? Набор звуков для тебя. А вот он садится и начинает конкретизировать, что такое общество, что такое система, что такое социальные связи. И он тебе долго, нудно рассказывает множеством других слов, образов и так далее. Вот когда все не сходит с неба от Господа, оно исходит вот в таких вот общих формах. Вот это вот то слово, которое творит мир, через которое все творится. Но для того, чтобы оно в восходящей последовательности образовало частное сознание, это общее должно его сформировать частностями. И вот эти вот частности, вот эти разъяснения, это есть то, что мы воспринимаем как бесчисленный мир бесчисленных предметов, которые для нас представляются в трехмерном пространстве и развиваются в последовательности времени. Это вот как в вот этом примере объяснение, что такое социальное, так сказать, социальная система с помощью множества подробных частностей. То есть мир – это есть разговор вот этого как бы формирования Богом, вот этого частного человеческого сознания через многочисленные объяснения частности. Вот когда Бог задает человека в нисходящей последовательности, он задает его общностями. Человек уже сформирован вне пространства и времени, в общем. Но чтобы это общее превратилось в конкретного человека, оно должно разъясниться в нем самом в частности. И вот это вот разъяснение в частностях – это то, что называется жизнь человека от рождения и до смерти в мире природном.
Но при этом эта жизнь может быть очень короткой, даже один день.
Неважно, но это разговор человека с Богом. И этот разговор может быть и прекрасным, и неправильно понятым, и поэтому ужасным. И совершенно тупым, когда, знаешь, вот, как говорится, что 10 раз объясняю, не понимает, уже сам понял, он все еще не понимает. И от этого формируются вот эти вот сознания, прекрасное сознание, тупые сознания, жуткие сознания, злобное сознание. Именно настолько, насколько правильно, верно понимается этот разговор. И для этого существует перцепция, когда Господь говорит с человеческим сознанием словами и тут же разъясняет. А если перцепции нет, то существует что? Аналитическое осмысление. А вот в аналитическом осмыслении могут быть сбои, Потому что аналитическое осмысление идет только через видимость чувственного. И, соответственно, человек может понимать неправильно. То есть ему говорят алюминий, он понимает железо. Потому что ему кажется. Потому что в этом мир чувственных восприятий – это мир видимости. И человек, получается, что Бог с ним разговаривает видимостями, да еще и не объясняет, что эти видимости значат. Но беда в том, что если ему объяснить видимости, если у него сознание перевернуто, то у него будет перцепция адская. И тогда из него сформируется не просто тупое материальное существо, а из него сформируется демон ада. Поэтому Господу он все равно нужно с ним разговаривать, чтобы он возникал в общем потоке человечества. Но уж лучше с ним разговаривать и формировать вот это злобное, тупое материальное существо, которое все-таки может быть постепенно преобразовано методами аналитического осмысления священного писания и спасено со временем, или хотя бы имеет такую потенцию для этого, даже если и не будет. В отличие от ангела, который бы образовался из перцепции вот этой вот, ну, адской, черного демона, который не мог бы быть спасен уже никаким образом. Вот он стал бы демоном и навсегда бы остался демоном без всякой малейшей даже потенциальной возможности к своему спасению. И вот смотрите, тут дальше говорится. Но по сути восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью. Вот латинское слово тут четко ставит точку. И вот последователи этого учения постоянно спорят, ну как же, вот в других местах говорится, что Вселенная существует. Вот они, потому что латинское слово часто говорит для человека, который верит, что она существует. И она говорит в терминах, которые создают впечатление, что оно согласно с тем, что существует материальная Вселенная, что существует наитие природного в сознание, то есть в духовное, что существует формирование человека из форм природных. Но оно это никогда не подтверждает. Просто оно часто говорит так, словно бы молчаливо с этим соглашаясь. Но оно с этим не соглашается, а оно просто вынуждено так разговаривать с человеком, чтобы быть понятым. Но есть места вроде этого, где латинское слово говорит, да, в тех местах я тебе говорил то, но на самом деле все это видимость. Почему? Потому что восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью, которая у тебя обращается в ложность, если ты это в себе подтверждаешь рассудочно. Почему? Человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственности телесных или же внешних и влияют на внутреннейшее. И что таким образом существует восхождение от последнего порядка к его более внутреннему. Но такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением. И это следует из того общего правила, что последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутреннейших состояний сознания. Или же, что то же самое, внешнее на внутреннее. Или же, опять же, одно и то же, что от мира и от природы влиять в то, что небесное и духовное. Ибо предшествующее более грубо, а последующее гораздо чистейшее. А грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему или же рациональному человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот обретается под влиянием этого чистейшего. И вот это очень важный момент. Я бы назвал его способностью к генерализации. То есть вот, в латинском слове, если мы хотим разобраться, нужно находить общие парадигмы. И эти парадигмы держать всякий раз, общее утверждение, держать в уме всякий раз, когда мы читаем другие места. И надо уметь выделять как бы существенное утверждение от утверждения по видимостям. Вот даже в этих местах, смотрите, вот в первой цитате как бы говорилось о том, что сознание природное человека формируется путем влияния внешнего на внутреннее. И оно как бы проходя говорилось. Тут это не утверждалось, что это абсолютная истина. Но потом идет парадигма, это утверждение, которое четко ставит парадигму, что это все видимость. Вот до этого я с вами говорил по видимостям. А истина заключается в том, что внешнее никогда не может влиять на внутреннее. Точно так же, как, скажем, латинское слово часто говорит в видимостях, из которых создается впечатление, что оно согласно с тем, что существует некая материальная реальность вне Творца. Но есть книжка, допустим, о божественной любви и божественной премудрости, где очень четко поставлена парадигма, что вся Вселенная возникла и существует в божественном сознании. И понятно, что Бог не выделяет в своем сознании кусок, из которого он лепит материю. А это божественное представление материи обеспечивает существование материи, восходящей последовательность в человеческом сознании. И если мы это поняли, если мы это держим в своем сознании, то какие бы места, с какими бы видимостями мы встретили бы в латинском слове, мы всегда себе берем это на заметку и ставим такой маленький чек. Ага, вот тут оно говорит о видимости. Если мы хотим понять, какая истина стоит за этими видимостями, то мы должны для себя это сесть и проанализировать, исходя из вот этой вот базовой парадигмы. А базовая парадигма говорит, что вот это невозможно в реальности, а только видимость. Вот точно так же, как та история о том, что одна из базовых парадигм, это в том, что после падения, когда человек стал духовного свойства, он не может подняться снова до небесного свойства. Он может быть возрожден только до духовного состояния. Поэтому всякий раз, когда мы читаем, допустим, в латинском слове утверждение, что вот семь дней творения, что человек поднимается от состояния, так сказать, чувственного и телесного до небесного высшего, и некоторые говорят, о, смотри, вот тут же сказано, что всякий человек может подняться до небесного состояния. Значит, для меня возможно подняться до небесного состояния, что они мне говорят, что я не могу подняться до небесного состояния. А если ты помнишь базовую концепцию, как изменилось сознание человека после падения, ты говоришь, да, это человек вообще, это может применимо к людям до падения, но после падения это не применимо. То есть мы можем подняться до внутреннейшего духовного в своем высшем развитии. И, соответственно, все, что мы читаем, когда говорится о поднимании до небесного, это относится к человеку вообще. Но когда мы это все применяем на свое собственное сознание, нужно это четко модерировать и говорить, что да, я та частность, по которой эта общность полностью неприменима. И вот точно так же и с этим историей с существованием материального творения, как чего-то реально существующего параллельно Творцу.
Наверное, Талк занимался этим, да, что вычленял этих, его поэтому не понимают.
Совершенно так на него кидаются, потому что вот Талк говорил, что смотрите, вот есть вот такая-то общая парадигма в латинском слове. Берет цитаты, подтверждает, и из этой парадигмы следует, что все остальное только видимость. Его противники кричат, да ты что, с ума сошел, вот мы щупаем, оно существует. Вот в тех местах латинское слово соглашается с тем, что оно существует. Что ты нам это вот? И они, вот, если бы они хотели по-настоящему поспорить с Талком, надо было бы взять те места, которые он собрал, и сказать, да, там написано так, но он это неправильно понял. Смотрите, я вам сейчас объясню, как это надо понимать. Сесть и перетолковать это так, чтобы оно было в противоположном смысле. Но как ты перетолкуешь в противоположном смысле утверждение латинского слова, что все творение существует только в сознании Творца? Это можно только игнорировать. Перетолковать это никак нельзя. Поэтому на самом деле не существует в Новой Церкви ни одного вот такого вот серьезного последовательного разбора произведений Талка, а существует только вырывание отдельных цитат из контекста и кричание. Смотрите, а вот тут это противоречит тому, что сказал Талк. Но Талк-то это не сказал. Талк-то всего лишь переформулировал и, так сказать, сгенерировал то, что сказало латинское слово. То есть в данном случае ты должен утверждать, что вот в этом месте латинское слово противоречит латинскому же слову в другом месте. А если мы находим такое противоречие, то мы сидим и начинаем разбираться, что есть видимость, а что есть базовая концепция в, так сказать, буквальном смысле, которая есть истинность. И когда мы уже высленили эту базовую концепцию, то дальше разговор уже не идет. Дальше все видимости мы должны перетолковывать только в этой базовой концепции, как бы иногда у нас внутреннее сознание не кричало. И вот смотрите, у Талка вот, в переводе вот были приведены эти места, что на самом деле для спиритуалиста и для чувственного человека ничего не меняется. Что спиритуалист тут будет видеть стол, что чувственный человек будет видеть стол. Но атеист, материалист и так далее. Но спиритуалист будет говорить, да, я вижу стол, я его чувствую, но я понимаю, что это видимость, так сказать, обманчивость моих чувств. И от этого стол для него не становится менее реальным. Потому что и спиритуалист, и атеист, материалист живут в одном и том же мире своих собственных чувственных ощущений. Но поскольку спиритуалист понимает, что это только видимость, то его действия в этой реальности, ведь для чего все это нужно правильно понимать, они определяют наши действия. Вот материалист говорит, поскольку единственное, что реальное, это материальный мир, поэтому это самое в моей жизни важное. Его можно утихомирить, только сказав, братец, а вот есть жизнь после смерти, если ты будешь все только тянуть одеяло только на самого себя, то после смерти ты из этого будешь очень жестоко наказан. Ему нужно говорить, что есть ад, в который тебя кинут, где тебя будут наказывать. Потому что он другого не понимает. Потому что чем человек материалистичнее, тем он тупее. Для него существует, не существует понятие зла как абсолюта. Для него существует чувственное удовольствие. Но какие-то ему запрещены. Он думает, вот почему заработать деньги мне разрешено, а стибрить, если меня не поймали, не разрешено. Это же проще и лучше. Говорят, наказание будет. Ему говорят, ну вот пойми, вот если ты у кого-то что-то украл, то он же страдать будет. Ну хорошо, но это же он будет страдать. А мне-то хорошо будет, как в том анекдоте там, что ты говоришь хорошо, твоя жена говорит плохо, так разберитесь между собой. И он все это определяет только по принципу, что мне хорошо. Если мне все хорошо, значит все хорошо. Ему говорят, а ты за это будешь наказан. Почему? Потому что вот Бог закон издал, да? Ну вот сволочь какая, но приходится как-то адаптироваться. Значит, я уже буду отказывать себе, вот приходится уныло работать, а не красть. Почему? Потому что за это накажут. В мире он боится полиции, многие это не крадут только потому, что боятся, что их поймают и посадят. Что и маленькое сиюминутное удовольствие перетечет в большое неудовольствие. Но тех, кто в состоянии контролировать свои порывы. А вот такие верующие, которые боятся Бога как полицию, они просто абсолютизировали это. Они не чувствуют, что такое причинит другому вред. Они не сопереживают за другого. Они просто боятся за себя. Поэтому они отказывают себе уныло во всех этих удовольствиях. Это вот вступление в церковь, которые запрещены второй половине десяти заповедей. Но не потому, что они любят доброе, а потому, что они искренне верят в то, что смысл существования в получении чувственных удовольствий. А человек духовный, он понимает, вот эти вот все мои чувственные удовольствия, они лишь представительствуют некие внутренние духовные удовольствия. Во-первых, он верит, что эти внутренние духовные удовольствия существуют. Во-вторых, поскольку он верит, что если этот мир нереален, значит реален тот мир, который этот мир представительствует по соответствию. Ему интересно разобраться, а какой же этот мир? Вот он получает в руки латинское слово, например, вот книгу о небе и абаде. Начинает ее читать и читает, что вот что такое ангельские чувства. Что такое, например, что ангельское чувство, что вот есть Господь, что Господь живет в каждом ангеле. Что Господь источник всего доброго, то есть все добрые, все удовольствия – это отражение внутреннего доброго духовного. И Господь построил мир так, чтобы каждому давать удовольствие, но через другого. Вот в этом смысл фразы, что помните в Деяниях апостолов, что Господь сказал, что давать блаженнее, чем получать. Почему? Потому что истинное удовольствие и наслаждение – это духовное удовольствие. Когда мы даем другому, отрывая от себя чувственное, мы как бы пересекаем свое чувственное удовольствие. Но зато мы получаем духовное удовольствие от того, что мы чувствуем удовольствие человека в самом себе. И более того, мы знаем, что это Господь дает нам, что самое главное в материальном удовольствии – это духовное удовольствие. И Господь построил так, чтобы давать духовное удовольствие другому через другого. То есть мы от него не получаем непосредственно удовольствие, а когда кто-то, например, нам делает это удовольствие, а мы делаем ему удовольствие в соответствии с тем, как он другим делает удовольствие. И в результате удовольствия даже чувственные размножаются, но они подчинены тогда духовным удовольствием. То есть удовольствием социальной гармонии в обществе, семейной гармонии, гармонии, так сказать, какого-то города, гармонии целой страны, целого человечества. И тогда в этом обществе все, в том числе и телесные удовольствия, умножаются. Но они становятся естественными. То есть человек удовлетворяется простыми чувственными удовольствиями, вот от чего человек хочет множить чувственное удовольствие. Потому что они быстро приедаются. Вот если человек питается одними конфетами, ему от конфет начинает тошнить. Но он начинает искать, может, какие-нибудь есть более изысканные. Вот все вот эти вот изыски гастрономии, суперблюда, вот этот вот блуд постоянный, от чего? Потому что как бы приедается семейная жизнь, а хочется вот. Вот эти вот чувственные все и множить, и множить, и оно все больше приедается, и оно становится все отвратительнее. Потому что в супружестве самое главное – это духовное удовольствие. А телесные, они столько служат вот этим вот способом передачи этих духовных удовольствий. И когда есть духовное супружество, то у них есть и телесное соединение. Но оно на таком достаточно простом уровне, и оно не является основным. Это как бы завершение вот внутреннего чувства нежности между супругами. Вот в этом духовном сочетании, из которого рождаются дети, эта нежность переходит на детей, и они чувствуют удовольствие от мысли о детях и так далее. А когда этого нет, то единственное, что, так сказать, чесание своей похоти и самыми неестественнейшими из всех возможных способов в результате появляется вот этот гомосексуализм, лесбиянство и всякие там извращения и так далее. Почему? Потому что все, вот, все больше и больше вот непосредственно чувственного телесного удовольствия хочется вот этому человеку иметь. Почему? Потому что он живет вот в этом чувственно-телесном. А смотрите, вот когда была перцепция, вот когда люди возвысились до небесного, вот люди древнейшей церкви, да даже и вот эти вот преадамиты. Преадамиты получали только чувственное и телесное удовольствие, но у них они были чисты. То есть преадамит, они не крали, они не были заинтересованы в этом, ну, в наращивании своего мирского, потому что они все-таки получали, вот, например, они развивали технику, но они получали удовольствие от технического развития. Вот сейчас человек, вот он идет, вот мало есть таких энтузиастов, которого хлебом не кормить, дай покопаться, что-то сделать, хобби. Основная масса идет, вот он на автомобильный завод не потому что, или радиотехнический, что ему интересно, вот что-то новое сделать. А вот чтобы там ему заплатили деньги, вот он согласен, да, потерпеть, чтобы он научили что-то делать, а потом пойти и на эти деньги получить конкретное чувственное удовольствие. Там, ночной клуб, там, наркота, выпивка и так далее. Для него нет вот этого удовольствия в работе, в служении, в действии, как это было для преадамитов. А когда люди поднялись до небесных состояний, то они вообще начали получать удовольствие только от небесных внутренних чувств. Поэтому они жили со своими женами, как вот только с женами, у них не было никаких прелюбодеяний. Поэтому они не охотились за чужим имуществом, они удовлетворялись тем, что у них было свое небольшое стадо, они его там как бы доили этих овец, получали сыр, делали из шерсти себе вот эти вот одежды, шатры и так далее. И им это все ничего не было. Они получали удовольствие в своих детях, что у них были дети, что они их, так сказать, рожали, что они их наставляли, что они их повыявляли к небесам. Они жили только вот этим внутренним удовольствием. А вот когда человек пал, вот мы должны всему этому наставляться путем самозаставления на основании тех выводов, что мы делаем. То есть вот человек делает вывод, что есть жизнь после смерти. Вот мы с вами разговаривали, вот это вот чудо, он поверил. С чего бы это чувственному человеку, который живет только чувственным, верить в то, что есть жизнь после смерти? Казалось бы, никакого, правильно? Он, это вот Господь что-то изменил внутри его сознания. Потому что, смотрите, в жизнь после смерти верят, в общем-то, даже люди достаточно тупые и гнусные. Вот посмотрите, вот пройдите вот эти вот церкви и так далее. Но он верит, что есть жизнь после смерти. Он заставляет себя соблюдать заповеди, хотя ему очень хочется их нарушить. Но он уже убедился, что есть жизнь после смерти. Он пока еще боится, так сказать, наказания. Он не делает зла не потому, что он чувствует ненависть ко злу и так далее. Он боится наказания. Почему он в жизни не ворует природное, поэтому он и внутренне старается. Ведь даже когда его могут и не поймать, не посадить. И вот через это у него начинает образовываться совесть. А вот совесть – это внутреннее духовное присутствие в человеческом сознании божественном. Причем совесть могла образовываться только после того, как Господь в этом мире прославился. Потому что совесть образуется из благолюбия. А благолюбие – это духовная степень божественной любви, которой в творении не было до того, как Господь прославился. Именно поэтому люди от падения человечества и до прославления Господа, то есть вся древняя церковь, они не были спасаемы, хотя они жили по заповедям, у них была наука соответствия, они по этой науке дрессировали себя во внешней жизни, но у них не образовывалась совесть, они делали, не делали зла не потому, что они внутренне содрогались от него, а потому, что они знали, что есть жизнь после смерти. Они были более внутренними, чем современный человек. И они боялись, они понимали вот такая угрюмая настойчивость. То есть они обеспечивали себе хорошее будущее. И поэтому после смерти они образовывали не небеса, даже те, которые жили по законам. Они образовывали ады, только лучше организованные. И именно поэтому, когда Господь прославился, он не сшел в те ады, которые образовали люди, жившие в древнейшей церкви, произвел над ними суд, и тогда в тех, которые честно, вот грюмо жили по законам, он смог образовать из своего благолюбия в том мире внутреннюю духовную совесть, и из этой духовной совести сформировать их духовные небеса. И вот так вот после Господнего пришествия и страшного суда над теми, кто жил от падения до его прославления, возникло духовное небо. И под этим небом ад из тех, кто не мог быть преобразован и в ком могла быть образована вот эта вот внутренняя духовная совесть. Вот произошло это разделение. А у нас сейчас вот есть наука. Вот говорят, научности, священная наука. Вот смотрите, Господь после своего прославления дал эту науку в чем? В Евангелиях. В основном в Евангелиях. Потому что откровение Иоанна Богослова, оно все-таки не так ориентировано на конкретную практическую жизнь. И вот люди, изучая Евангелие, учились как-то жить по заповедям, как это у них получалось. Опять же, мы с вами это обсуждали, что там все заповеди даны в представительностях. Например, ты исполнил вторую половину заповеди десятисловия, что тебе не хватает для того, чтобы стать совершенным. Раздай свое имущество нищим и следуй за мной. Они это понимали как? Ну, можно раздать свое имущество и следовать. Нужно отказаться от всего чувственного. Отказаться от имущества, от семьи, от жизни в обществе. Уйти этим отшельникам в пещеру и сидеть там с Господом. Они не понимали, что там не будет Господа. Потому что Господь будет только в социальных отношениях. В социальных отношениях с супругом. В социальных отношениях с супругой. В социальных отношениях с членами общества. В исполнении своей функции в обществе. Какого-то ремесла, какого-то дела. Какого-то управленческой функции в конечном счете. Но только в обществе. И можно сказать, что ж Господь их подставлял? Ничего он им не подставлял. Апостолы-то имели и семьи, не уходили в какие-то эти вот там пещерки. Они благовествовали Господа, И они были с Господом тогда, когда они благовествовали, наставляли других, помогали им приходить к Господу, прекратить жить во зле. И первые христиане, они тоже жили со своими семьями, они не уходили по пещеркам и так далее. То есть было внутреннее понимание. Вот смотрите, книга «Пастырь». Вот она дает срез того понимания, который был вот в этой первой христианской церкви. Они жили с Богом в других людях. Вот там, где двое или трое хотя бы соберутся во имя мое, хотя бы двое. Потому что нет Бога там, где нет того, кого ты можешь благодетельствовать. Потому что тогда Богу некого через тебя благодетельствовать. Он будет, ты для него тогда пустышка. И потом, когда люди отказались от исполнения вот этих вот базовых заповедей, то есть если он не исполнял от юности своей второй половины 10 заповедей, то что толку будет, что он раздаст все свое материальное имущество и уйдет в монастырь, если в нем все хищения, противоположные второй половине вот этих вот 10 заповедей, продолжаются. И он сидит в пещерке, и он надеется на воздаяние после смерти, как это справедливо заметил Марк Твен, что когда смотришь на нынешних христиан, то создается впечатление, что они сейчас не крадут, не блудят, не лгут, не завидуют и так далее, для того, чтобы дождаться вот вхождения в пущение в Царство Божие и уже там этим заниматься совершенно беспрепятственно, без всякого удержу, потому что за это там не будет тебе грозить наказание. Вот так вот произошло падение христианской церкви. Падение. Оно, латинское слово говорит, что падение было зафиксировано вот знаменитым вот этим вот собором, на котором Никейским. Но это было не начало падения, это было его завершение. Сначала выработались так называемые христиане, которые не жили внутренними, то есть исполнением заповедей, а в их представлениях быть с Богом значило получить власть. И они тогда получили этот соблазн. Пришел вот этот Константин, император, и предложил им, а вот будете править империей. Они сказали, да, вот мы сейчас доберемся до власти и всех превратим в людей божьих. Вот мы их заставим быть хорошими христианами. И уж как они дорвались до власти, назвали себя этими папами, епископами и так далее, и, используя государственные рычаги, начали ломать людей, принуждать, разрушать языческие капища, силой загонять его в христианство. А про заповеди забыли. И они из себя корчили людей божьих. Они кричали, что вот, мы отшельники и так далее. А под, так как у них чувственное не было, это вот истощено, то эти отшельники, эти все князья церкви и так далее, они потихоньку занимались всеми этими похотями. Накапливали имущество. Вот классический пример — орден францисканцев. Вот Франциск. Вот он в своей искренней честности понял заповеди буквально, и он за ними буквально последовал. Да, возможно, он, так сказать, заблуждался, но он заблуждался в невинности. И поэтому ему это пошло в спасение. И теми, кто за ним последовал, пошло в спасение. Потому что это была такая эпоха, что нельзя было сказать Господу ему правильно исполнение заповедей. Но можно было хотя бы дать воздерживаться от таких самых грубых похотей. И образовался орден францисканцев. И сначала это был орден нищенствующий. То есть люди жили только за тем, чем занимались францисканцы. Они заботились о больных, увечных, так сказать, госпитали содержали и так далее. Потом пришел соблазн. Вот, чтобы госпиталь содержать людей, нужно построить им госпиталь, правильно? Вот, для этого нужно получать деньги. Сначала получали взносы. На эти взносы строили госпитали. При этих госпиталях жили, начались лучше оформлять свои жилища. И потом францисканские монастыри превратились в совершенно обычные монастыри, владеющие имуществом и живущие за счет крепостных. Это вот вспомните, в средневековье монастыри, как вот сеньоры, владели крепостными. И монахи в результате выродились в плющих, бражничающих, гуляющих бездельников. И францисканцы, которые начинали вот с такой вот как бы этой, превратились в ничем не отличающуюся братью. И когда весь мир уже полностью выродился, вот исчезло вот это внутреннее понимание, что религия – это жизнь по заповедям, даже самым примитивным, И Господь пришел со вторым пришествием и дал нам вот это вот латинское слово, свое новое откровение. Он пришел к нам в духе света и истины. И вот в этом слове он начинает с самого простого. Ребята, чтобы вы не погибли, вернитесь к Ветхому Завету, возьмите 10 заповедей, загляните во вторую часть и начните их исполнять. Это все, что я вам говорил о духовном смысле слова, о строении Вселенной и так далее, все это, конечно, интересно. Но вспомните Евангелие от Луки, где спрашивается, что тебе, если весь мир приобретешь, если ты свою жизнь потеряешь. То есть не торопитесь. Вот смотрите, многие, приходя к этому к латинскому, да практически большинство приходит на интереснятинку. Ах, духовный смысл. Ах, наука соответствий. Ах, там жизнь после смерти. Говорят, да, парень, жизнь после смерти, хорошо, но ты посмотри, какое твое место. Вот возьми свою жизнь, хорошо проанализируй, проанализируй удовольствие своей жизни и подумай, какие это удовольствия. И что небо – это не место, куда тебя приведут, а небо – это совокупность небесных удовольствий. И ад – это не место, из которого тебя может по милосердию Господа достать и отправить на какое-то небо, а это совокупность твоих удовольствий жизни, что и ад, и небо с тобой прямо сейчас. Поэтому сосредоточься на заповедях. Но твое преимущество перед теми, которые были перед вторым пришествием, что эти заповеди тебе растолкованы в смысле духовном так, что ты, живя по материальным, так сказать, позывам совести, при этом можешь осмыслить те духовности, которые стоят за этими материальностями, и внутренне быть вместе с ангелами, не механистически их исполнять, а понимать те цели, на которые эти заповеди направлены. И чем ты будешь больше очищаться, Господь тебе будет открывать все более внутренние цели. Когда ты поймешь, что этот материальный мир – это только видимость, что эти материальные удовольствия чувственные, они есть только средствами для получения подлинных духовных удовольствий. Почему? Потому что ты можешь мыслить только аналитически. И поэтому вот все истины для тебя изложены вот в этих вот аналитических научностях, которые в тексте латинского слова приведены, которые, да, потому что ты изначально был примитивной, тупой, материалистической скотинкой, с тобой говорили на твоем собственном тупом материалистическом языке. Но если ты будешь расти и преобразовываться, там для тебя найдутся гораздо более внутренние истины, базовые концепции, которые помогут тебе видеть иначе не только видимости в божественном слове, но и видимости в твоей ежедневной практической жизни. И помогут более совершенно исполнять позывы своей совести и, то есть, служить делу исполнения в тебе Господних заповедей. Вот в чем смысл вот этих вот базовых концепций, потому что оно отвлекает нас от чувственного в нашей жизни. Потому что я видал очень много людей новой церкви, даже воспитанные с детства вроде в новой церкви, которые стали абсолютно чувственными. Они не воруют, потому что им сейчас выгоднее воровать. Они не блудят, потому что боятся, что их будут это вот, так сказать, потеряют репутацию в своем честном мирке сообществе. И то они этим занимаются, когда могут, прикрывая себя различными рассудочными аргументами. Но при этом они совершенно материалистичны. И они не хотят идти дальше. Даже те из них, кто вроде бы живет в совершенной внешней жизни, они уподобливаются вот этому юноше, который от юности своей исполнил все заповеди, этим страшно счастлив, приходит к Господу, Господь говорит ему: раздай свое имущество нищим. То есть пойми, что до сих пор ты мыслил материалистически, Да, ты жил как хорошее, полезное, чистое животное, но как животное. А чтобы стать человеком духовным, тебе нужно погружаться своим сознанием в более внутреннее восприятие. То есть есть уже не животную пищу для чистых животных, а есть подлинную духовную пищу для своего сознания. И они печалятся и не хотят. Потому что это значит, что отказаться от всех их базовых накоплений и приобретений. То есть всех своих чувственных представлений о реальности. И это на самом деле страшный момент. Потому что смотрите, Господь, когда человек говорит, что да, и вот от детства был такой, Господь его с любовью смотрит. Да, хороший образец. Но все это хорошо, но надо идти дальше. И вот этот человек уподобливается тем из евангельской притчи, которые были призваны на пир и отказались прийти. Помните? И Господь тогда послал на все перекрестки и дороги, чтобы собирать других людей на этот пир. То есть вот это надо очень четко понимать, что у нас в жизни всегда есть риск, то есть пока мы работаем хорошо, готовимся и так далее, но когда мы готовы, приходит время званого пира. И вся наша хорошая, замечательная жизнь до этого была лишь подготовкой для этого пира. И когда Господь говорит нам, оставь свой дом, оставь свою старую жизнь, иди на новый пир, как это проходит? Путем посещения Господня. Он из слова дарует нам новое понимание, то есть происходит внутреннее второе пришествие. Он из буквального смысла слова вдруг обращается на определенного рода просветление. И то, что те концепции, которые мы раньше там не видели, мы проходим и не замечаем, и вдруг мы их увидели. И вот это очень опасный момент, потому что если мы откажемся на этот званый пир, то мы потеряем его присутствие в себе. Почему? Потому что отказ – это фактически выгоняние Господа из своей души пинками. Вот до этого он делал то, что нам нравилось. А теперь он вдруг, вот помните, как эти, которые за Господом ходили, и когда он им сказал новую истину, они сказали, да ты что, с ума сошел? И его оставили и ушли. Вот человек поступает именно так. Когда он, ему вдруг открывается какая-то новая концепция, он отказывается ее принять. И это также поступает и церковь в целом, потому что отдельные люди только выражают определенное состояние церкви в целом. И тогда начинается, вот как это произошло с Талком, когда Господь позвал людей, дал новое понимание, вот в церкви в Англии, а они его пинками выгнали. И да, они остались как новая церковь, они назывались новая церковь, они жили как новая церковь, все замечательно. И они становились все более материалистичными, все более внешними, и все больше и больше тупыми духовно. И теряли вот эту вот внутреннюю связь. И кончилось тем, что церковь там выродилась и исчезла. Они говорили, почему к нам молодежь не приходит? А что молодежи приходить, если вы ей ничего дать не можете? Да, вы ее воспитали хорошо, замечательно, научили жить по заповедям. А дальше что? Вы говорите, мы свет мира, мы там люди духовные. Мы спрашивают, ну да, конечно, вы живете лучше, чем эти в какой-то степени. Но где же ваша духовность? А нам хочется чего-то возвышенного, чего-то великого. А вот там в мире сидят наука, эволюция, развитие, т.д., т.п., всякие новые философские социальные системы, буддизм и так далее. Вы нам не нужны. И молодежь уходила и в буддизм, и в какие-то New Age, и в какие-то теософские собрания, которые давали кипучую видимость псевдодуховности. А они своим заявляли предкам, а вы давно выродились, вы давно окаменели, никакой духовности в вас нет. И они были правы. Они не были правы по форме, но они были правы по сути. Поэтому они уходили. Ну что, может, какие-то вопросы есть по поводу этого?
Ну, просто спросить, что если человек, получается, выполнять заповеди, исходя из материалистических предпосылок, то ну, это уже неправильно. Да. Ему нужно
переформировать. На определенном этапе это работает. Угу. То есть, если ты, скажем, только что из болота вылез, то тебе нужно хотя бы помыть сначала, почистить, вылечить всякие чесотки, прежде чем допускать приличное общество. Вот на этом этапе человека, вытащенного из лепрозория, из болота, чистят, лечат и так далее. И на этом этапе это правильно. То есть, когда человек поверил в то, что есть жизнь после смерти, но еще живет представлениями чисто материалистическими, что рай – это место, куда впускают, ад – это место, откуда по милосердию начальство тебя могут извлечь, если ты с начальством на хорошего будешь поехать. Он так живет, он так привык. Все решается распилами, жизнь на договорняках и так далее. Поэтому он и духовную жизнь воспринимает только в этом смысле. Но если он хотя бы начал жить по понятиям, что называется, религиозно, то Господь может незаметно внутри него работать и строить вот эту вот духовную совесть. Но когда эта духовная совесть уже созрела, она нуждает, потому что это как бы новое вино вливают в старые меха. Пока просто не в чем держать. Но когда уже, так сказать, вина достаточно, то нужно срочно перелить его в новое меха, то есть поменять меха. Иначе оно прорвет меха, и вино пропадет, и меха погибнут.
То есть в идеале человек должен со временем расформировать вот эти материалистические предпосылки всех своих действий, да?
Да, и но не сами действия.
Ну да, и просто заменить их в своем сознании на правильное.
Да, да, да.
То есть, грубо говоря, ну на практике это означает, что как только замечаешь, что ты делаешь что-то, ну там полезное, хорошее, исходя из какой-то личной выгоды, ну только благодаря этому, да, то нужно менять сразу.
Но чтобы это заметить, вот смотрите, вот когда человек приходит в церковь, то первое, то есть тех, кто вот есть много людей, которые читают Сведенборга, Тейтасов, Теософ и так далее, и они не в церкви. Почему? Потому что церковь начинается с того момента, когда человек понял, что надо исполнять заповеди. Потому что очень много теософов читает Сведенборга, наслаждается, и это у них совмещается с полным, так сказать, ну, беспорядком жизни такой. Это у них не совмещается. Они о нем вспоминают, когда надо порассуждать о высоком. Они пытаются всякие магические техники тренировать, чтобы проникать, так сказать, во внутренний мир. Но они не задумываются о заповедях. Вот когда первый раз, когда они поняли, что они живут неправильно, вот они входят в церковь. Но тогда они входят из боязни. Они все еще все это воспринимают чисто материалистически и механистически. Они могут тебе 100 раз сказать, да, небо это не место. И все равно они думают о небесах, как о месте внутри самих себя. И об аде, и так далее. Они страдают, вот Господь меня отправит в ад. Они не думают, что ад это или состояние души. Они все еще это вот воспринимают вот так вот.
Кстати, интересно, мы вот когда не было прошлого занятия, мы с Сергеем как раз обсуждали этот момент. Я, кажется, вычитал в духовном дневнике, что там была такая цитата, что даже если человек верит в существование некого Творца Вселенной, но не признает того, что это Господь, то он все равно в том мире... ну, не попадает в небеса. Mm-hmm. Как-то.
Да,
и меня это очень удивило, но вот Сергей объяснил, что действительно, ну, то есть нужно это связать с выполнением заповедей. Mm-hmm. То есть, какая разница, казалось бы, если человек понимает, что кто-то его там создал и все, то разве это не то же самое, что и понимание Господа? Но понимание Господа требует именно жизни по Господу.
Вот мусульмане, mm-hmm. они не понимают, что их Аллах это на самом деле Господь. Но если они живут mm-hmm. по заповедям, которые им дал Аллах, то на самом деле внутренне они признают Господа. Потому что они признают его в том добром, по которому mm-hmm. они живут. И поэтому после смерти они входят в свои мусульманские небеса, которые отличаются от настоящих христианских небес. Но тем не менее есть именно небесами.
А кстати, у них тоже есть 10 заповедей?
В
какой-то форме, да?
И не в какой-то, а в самой прямой.
В форме 10 заповедей.
Класс. Мухаммед заимствовал уже. Заповеди из иудаизма и христианства. Но потом подошел творчески. Опять же, потому что но в иудаизме как бы многоженство признавалось. То есть...
Но многоженство это не измена, правильно?
Ну это понимаю. Как бы коллективная жена. С точки зрения религиозной. Хотя это, конечно, для христианина неприемлемо. Потому что для христианина... Но у христианина более чистая вера. А у мусульман даже многоженство не это вот. Причем там забавно, что Магомед сначала ограничивал число жен тремя. Что было, в общем, хорошим соответствием. А потом ему захотелось, он какую-то молодую увидел девушку, ему захотелось на ней жениться, и он увеличил это до четырех. Чисто механистически. Но все равно ограничены. И ведь большинство мусульман на самом деле живут с одной женой. Очень редко в мусульманском мире даже две жены есть. Потому что жена это там не осел, на котором ты едешь, а жена это человек, которому ты имеешь ряд этих обязательств. То есть ты, например, вот если есть две жены, и муж делает одной жене подарок, он должен второй жене сделать точно такой же подарок. Он обязан оба их жен материально обеспечивать в одинаковой степени, заботиться о детях и так далее. Поэтому там иметь больше одной жены могут только очень богатые люди.
Ну, это, конечно, извращение, да, в рамках религии.
Не в рамках мусульманской.
Ну, я имею в виду, ну, а в абсолютном отношении это введенное.
Поэтому они не христиане. И поэтому у них религия приспособлена к их восприятию. Но вот сказано, что в том мире... В мусульманское небо могут войти только те мусульмане, которые отказались от многоженства. То есть тут это допускается, но в том мире они все-таки возвращаются, так сказать, к единству.
А я еще хотел спросить, вот как меняется порядок творения для человека, который уже перешел в тот мир? Получается, он такие нижние степени заимствует через духов от людей того мира.
Он заимствует. Ну да, ведь фактически мир природный возникает из основ, те, что называется научностями в памяти природной. Это вот эти научности, это и есть та подложка голограммы, та интерферационная решетка, на которую падает небесный свет и образует в сознании, в воображении у человека видимость вот этого мира в трехмерном пространстве, наполненного телами. И у ангелов та же подложка, только у них другая степень восприятия. Вот у нас в сознании возникает мир материальных предметов, а у них возникает мир предметов духовных. И у ангелов, и у демонов, между прочим. Демоны это тоже заимствуют. Просто ангелы и добрые духи обитают в хороших. Вот у человека, почему у него мир смешан? Потому что у него вот эти научности, они и те, и другие, хорошие и плохие. Поэтому у нас есть и овца, и волк. Но и овца не такая уж овца небесная, потому что она и грязная, и так далее. И волк есть нечто такое, можно помнить собаку, например, этого погладить, можно шерстка приятная и так далее. Потому что духовный волк настоящий, он гораздо отвратительнее своего природного прототипа. Духовный кот это вовсе не вот эти приятные кошки, которые у нас по улицам бегают, которого погладить, оно урчит и так далее, милые котята. А ангелы пользуются теми научностями памяти, вот в этой последней степени, которые относятся к хорошему. Поэтому у них не возникает волков, а только овцы. И овцы такие, именно настоящие, которые, как говорится, питаются только травкой, которые исключительно мягкой шерстью обладают, гораздо лучше, чем эти чистой шерсткой обладают, которые не гадят, так сказать, идут за собой. Вот у ангелов же, у них есть полная система пищеварения. Но вот мы съели вот этот кекс, да? И там есть полезные элементы и ненужные. И полезно усваиваются, а ненужные выходят в виде экскрементов через задний проход. А у ангелов есть и прямые, так сказать, прямая кишка, и вот это, и весь кишечник, все. Но они, вот у них, помните, написано, что хлебы появляются. Вот этот он свой хлеб съел, он вошел и полностью усвоился организмом. Оттуда ничего у него не выходит. Хотя оно все у него есть. Но оно есть как бы только для дополнения его вот этого духовного тела.
Мне так представилось, что ну, вот порядок творения, это как Господь, что ли, как излучает от себя ну, какую-то последовательность, и она ему просто как в отражение возвращается в виде человечества готового. Как эхолот какой-то.
Вот он излучает свет, и этот свет, нисходя по степеням, по действительностям, по соответствиям, формирует вот эту интерференционную решетку, вот этот паттерн, который... Это представление памяти материальной, природного человека. И его небесный свет, отражаясь от этой решетки, восходит к нему образами. Образами природной степени, это мир человеческий. Образами духовной степени, это мир ангелов духовных. Образами небесной степени, это мир ангелов небесных. Смотрите, когда ангелы пользуются, опять же говорю, что вот они пользуются этим паттерном. Вот, если бы вы почитали вот эту книжку, ну, «Голографическая вселенная», там на основании голограмм очень интересно показано. Вот бывают такие голограммы, вот на одну подложку можно написать огромное количество изображений, только под разными углами, так сказать, переженными. И когда ты облучаешь эту голограмму светом под одним поляризацией, возникает одно изображение. Когда ты ту же подложку облучаешь чуть сдвинутым светом, возникает совсем другое изображение.
То есть не нужно даже двигать источник, нужно просто поляризацию
поменять. Да, совершенно верно. И вот природное сознание человека, вот эти вот, так сказать, паттерн, вот эта вот решетка представительности по соответствиям, представление его памяти материальной или же природной, там записаны все образы. Вот почему говорится, что в последней степени все степени, разделенные высшие, представлены в виде сплошных, более внутренних, более внешних. И вот в нашем сознании записано все, что угодно. Но в зависимости от того, каким поляризацией света божественное это освещается, та картинка и возникает. И вот когда формируется человек, как бы ему кажется, что он живет, да? А это, вот опять же говорю, проявляется паттерн. Вот он в нисходящей последовательности. Вся наша жизнь – это проявление вот того, что находится во внутренних состояниях наших. И человек формируется не как частное существование, а человек вообще. Вот я, ты, он, она, мы все сформированы внутри вообще. Во внутреннем природном, вне пространства и времени. Вот как вот это вот было здесь, вот в этой цитате. Вот помните, то, что согласно закону порядка творения, нижайшие или же внешнейшие принадлежности должны служить высочайшим или же внутреннейшим принадлежностям сознания, это совершенно неизвестно человеку чувственному. Ибо тот, кто исключительно чувственен, тот совершенно не ведает, что такое внутреннейшее, не таким образом и того, что такое внешнейшее. Он ведает, что он думает и разговаривает, а также, что он хочет и действует. И из этого он полагает, что способность к мышлению и хотению и есть внутреннейшим в человеке. А говорение и действование у него есть внешнее. Но ему совершенно неведомо, что мыслить исключительно из чувственного и действовать из чисто чувственных желаний относится к человеку внешнему, то есть это внешнейшее природное. И посему его помышления и желания относятся исключительно к внешнейшему природному. И что это и еще более обстоит таким образом, когда он мыслит ложность и желает зол. И поскольку у таковых людей сообщение с принадлежностью внутреннейшими совершенно закрыто, то посему таковой и совершенно не ведает, что такое внутреннейшее помышление и внутреннейшее явление. То есть внутреннейшее природное – это не вот то, что мы думаем, потому что и хотим. Это внешнейшее природное. А это доброе помышление и доброе хотение. Вот в предыдущих вот занятиях, последнем, предпоследнем, это, там весь механизм был показан, как это делается. Что вот у людей падшего человечества современных нет собственного внутреннейшего природного. Вот это вот собственное внутреннейшее природное, это в их сознании присутствие добрых и злых духов. Это вот верхние слои мира духовного. А внешнейшее природное, это вот эта вот нижняя земля, где их сознание находится в окружении адов. Опять же, вот этот паттерн научности или же принадлежности памяти природной, вот он и есть в определенной степени подлинная реальность у нашего сознания и нашего существования. А все, так сказать, вот когда на него падает божественный свет, который называется самым нижним материальным, он создает ощущение материальной реальности. Вот в чем разница. Свет природный, он общий. Вот когда он падает, то он возбуждает все картинки, записанные на этом паттерне. Но они между собой интерферируют и создают в нашем воображении то, что называется миром природным, где примешаны и образности плохие, и образности хорошие. И при этом образности хорошие в себе содержат что-то от, так сказать, плохого, а образности плохие что-то от хорошего. Опять же, я говорю, вот овца – это как бы хорошая образность, правильно? Во всех своих органических формах. Но она и грязная, и вонючая, и жрет что ни попадя, и выделяет экскременты наружу. И в общем-то, когда ее владишь, ну, животное и животное, ничего такого особенного. С другой стороны, кошка на самом деле ничего хорошего из себя не представляет как соответствие. Но гладишь, шерстка приятная, урчит и так далее, потому что там в материальной кошке есть вот эта вот интерференция и хорошего, и плохого, которая создает вот этот вот образ, совершенно голограмму, в которой все это соединено. Вот в чем разница. Вот когда освещаю, вот помните вот эту вот, построенную на, как я забыл номер главы из Талка, что сознание природное и сознание духовное – это только разные восприятия одного и того же паттерна. То есть, когда этот паттерн освещается природным светом, то создается, вот смотрите, Господь сначала в нисходящей последовательности сформировал все предшествующие, а потом раз самое последнее, вот эту степень, вот этот паттерн. Но там еще нет индивидуального человеческого сознания. А в восходящей последовательности он его освещает как бы по кусочкам, да, вот сначала по кусочкам высветляет его, это, знаете, как в сцене, вот в театре, вот прожектор раз высветил, вот тут диван стоит, mm-hmm. все. Все сосредоточились, смотрят на это. Раз высветилась другая часть сцены, а тот проспал прожектор. И людям кажется, что эта сцена исчезла, а это возникло. Вот так вот делается пространство и время. Пространство и время – это сцена, которая просто существует. А в нашем сознании она высвечивается, вот как прожекторами вот этого света природного, от нашего детства, юности и так далее, до последнего момента смерти. Причем высвечивается только то, что имеет отношение к нашему сознанию, потому что эта сцена – это все наше человечество. И для каждого из нас высвечиваются каждые какие-то кусочки этой сцены, и нам кажется, что мы видим только свой кусочек этой сцены. А вот когда все это завершилось, и в восходящей последовательности создалось ощущение человека, который жил в этом мире, та же сцена высвечивается, но уже другим светом. И возникает мир духовный, где сначала еще все перемешано, но потом отключается то, что высвечивает ему несродное. И в результате высвечивается только та часть паттерна, которая относится к состоянию его сознания. Вот для ангела, вот ангелы и демоны вот в нашем сознании живут на одно, так сказать, обитают, используют один и тот же паттерн нашего сознания природного. Но для ангелов включается один свет, и поэтому высвечивается только то, что там есть прекрасное. Даже вот людей, которые вот никогда не видали слова, каких-нибудь там сельских жителей, у них все равно есть представление чего-то хорошего. Корова, там, овца, полезные, вот они огород копают, это хороший паттерн. Выращивают там бульбу, там ее окучивают, окапывают и так далее. Это полезный паттерн. Это то, чем не пользуются ангелы и хорошие духи. Потому что вспомните, вот поле – это доктрина. Вот то, что для вот этого сельского хлопа – это его поле с картоплей, для ангела – это определенного рода доктрина, то есть учение, в котором вырастают полезные духовные плоды. И ангел пользуется этим паттерном его памяти. И для ангела у него внутри определенная духовная пища, то есть постижение божественное, и это в его внешней жизни представительствуется каким-то замечательным полем, на котором выращиваются замечательные плоды, например, виноград чистейшей воды, вот то, что соответствует картофелю, только очень чистое, духовное, так сказать, полезное, это хлеб, который выращивается. И ангел не просто живет кусочком реальности нашей, а ангел живет его чистейшей составляющей, его оригинальной чистейшей составляющей. И, соответственно, демон, который обитает в нашем сознании, для него это поле, это грязь, тяжелый адский труд. Вот хлопом копает, он выращивает картошку, ему нравится, вот как все. А у дьявольского духа, да, остается только сам тяжелый труд. Копание этого поля, ползание, холод, гнусь, дождь, мокрость, слякоть. То есть можно сказать, как в том анекдоте, помните, где мужик и медведь заключили там договор, что вершки и корешки работают вместе, а потом человек вносит вершки и зерно, а медведю достаются корешки. Вот так вот, человек – это работа вместе. А что из нее получает каждый? Адские духи уносят никому не нужные корешки, а ангелы уносят, собирают в результате вот эту вот пшеницу из вот этого паттерна человеческого сознания. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.